Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Еще полчасика», в котором мы каждые две недели рассказываем про кино, про что-то новое, про что-то старое. Мы — это кто? Я Макс Чкони и человек, который, если рассылает письма, то только добрые, большие и красивые. Это Максим Матющенко. Привет, Максим! Привет, все!
Привет, Макс! Привет каждому-каждому! Да, это мы. Сегодня снова говорим о кино. Не знаю, что объединяет фильмы, которые мы сегодня будем обсуждать. Ну, во-первых, мне кажется, они чем-то похожи на нас с тобой, потому что они такие сравнительно свежие. Не то, что прям совсем, но и еще ничего. Поэтому вполне о них интересно поговорить сегодня будет. И даже какая-то вырисовывалась немножко тема у них. Но я о ней давай расскажу между первым и вторым фильмом. Вот так вот. Там будет у нас перерывчик небольшой, и мы вот в нем...
Антракт.
Я расскажу, да, какая, на мой взгляд, могла быть тут тема. Но давай поэтому начнем. Первый фильм, о котором сегодня хочется поговорить, называется «Saltburn». И давай я прочитаю его синопсис. Дело в том, что синопсис достаточно забавный, нашелся в интернете. Вот мне просто интересно, как его писали, это какой-то вот, как будто человек последний раз синопсис писал к «Американскому пирогу» 20 лет назад, и вот сейчас к «Saltburn». Синопсис такой. 2006 год. Невзрачный очкарик Оливер поступает в Оксфорд, где, не имея ни обаяния, ни денег, вынужден общаться только с таким же ботаном, как и он сам. Однажды Оливер случайно помогает, затем и заводит дружбу с однокурсником Феликсом, популярным красавцем из аристократической семьи. Растроганный рассказами о трудном в детстве нового друга, Феликс приглашает его на летние каникулы в родовое поместье Saltburn. Настоящий дворец, где скучают его родители, родственники и приживалые.
Так поехали домой со мной? Поехали в Saltburn?
Нет.
Давай.
Я не хочу навязываться.
Да здрасте, ты мне кукуху спасешь. Серьезно?
Нет, слишком странно.
Поверь, нет. Порой мамины знакомые с нами месяцами живут. К тому же, если устанешь, всегда можно уехать. Клянусь.
И я ему поверил.
Ну, во-первых, все правильно, потому что 2006 год, подходящий синопсис под это. Во-вторых, там дальше не так. Там он приглашает его в поместье Saltburn, где его родители, мамочка Стифлера, и он сам Стифлер.
Ну да, 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 да. Ну да, но, конечно, вот с одной стороны, ну, описано по фактам, не поспоришь, то есть все действительно так, но как-то это не создает впечатление о фильме.
Ну это создает впечатление о комедии категории «Б», да.
Вот я и говорю, а фильм-то совсем не таков.
Да. Не, ну ты просто сказал «Американский пирог», а это комедия категории «А».
Трипл «А».
Да, ну кто не знает, это Эмеральд Феннелл сняла этот фильм, так, кто сняла «Девушку, подающую надежду».
«Подающую надежду», да.
Да, то есть один фильм не удался, да, второй фильм, вот сейчас мы к нему подошли. Это, да, наша небольшая такая сюжетная арка, которая длится из выпуска в выпуск, что я не люблю «Девушку, подающую надежды», Максим любит «Девушку, подающую надежды», он даже женился.
Я просто, он даже не связанный.
А это не связано с предыдущей версией. Да, давай. Кстати, мы когда-то этот фильм даже упоминали в нашем шоу еще минуточку, да, для наших подписчиков на Бусти. Но теперь мы решили поговорить более состоятельно, как и семья с Феликсом состоятельно. Да. Ну давай, расскажите свои впечатления.
Слушай, ну надо сказать, что фильм такой не просто какое-то жанровое кино, еще раз, как можно подумать по синопсису, а фильм очень необычный. Он снят. Эмеральд Феннелл тут это постаралась создать и яркую картинку, и персонажей каких-то ярких, необычных тут придумать, и запоминающаяся очень актерская игра у Барри Кеогана, такой у него очень необычный персонаж. Но у меня, вот какое-то прям, если общее впечатление брать, выглядит это все талантливо, то есть тут запоминающиеся сцены есть. Даже если эти сцены, может быть, кому-то не понравились, но, черт побери, запоминается. Но как-то вот именно по содержанию простовато, то есть вот сама история, сам как-то уровень проблем, которые тут, кажется, упоминают. Какие-то даже сюжетные ходы даже кажутся немножко странноватыми, нелогичными и нереалистичными.
Ты еще про Saltburn или про наш выпуск? Ты был эмпатию испытывал к Оливеру или сразу болел за Феликса немножко, не знаю, как-то переживал больше?
О, хороший...
Как-то принято задавать очень, этот вопрос об этом
очень, очень, нет, а, вот я, кстати, этот вопрос об этом фильме не слышал, но он очень правильный, потому что действительно, здесь нет какой-то однозначной стороны, за которую явно надо болеть, потому что, да, с одной стороны, Оливер, он, значит, у нас, ну, вроде как, более такой в уязвимом положении, да, то есть он бедный, он там вот несчастный, бедный несчастный, и действительно, тут хочется ему симпатизировать. С другой стороны, если приглядеться поближе к этим состоятельным, обстоятельным Оливеру и его семейству, то они тоже, не Оливеру, простите, Феликсу, да, тоже они достаточно приятные, этот Феликс, ну его, в общем-то, особо не за что упрекнуть, согласись. Когда,
ну, там только один раз говорили, что он пожирает таких, недословная цитата, пожирает таких же мальчиков, как Оливер, то есть это уже была у него такая дружба, и когда ему надоедает, он как бы...
Ну, не знаю, мало ли кто что сказал. На экране мы ничего особо такого не увидели. Ну да, он там, конечно, немножко искаженный у него, это линза восприятия мира из-за того, что он богатый. Но там есть какие-то сцены не очень существенные, я не знаю, что там в комнате у него беспорядок, да? Но разве это такой уж прям грех? То есть, ну, наверное, если прям уж выбирать, я вот за Феликса. Ну, вот Оливер у меня какое-то легкое ощущение недоверия вызывал весь фильм.
Ну, он в целом выглядит недодежным рассказчиком практически все время, да. Mm-hmm. Вот, и еще, конечно, с игрой Барри Кеогана это накладывается как-то. Слушай, ну, фильм эстетически сделан вообще превосходно. То есть, я согласен насчет твоей оценки, что он кажется чуть-чуть простым, и у меня к нему такое, что он, во-первых, классно выбрано время, да, 2006, здорово. Ну, всегда как-то ты смотришь и... Во-первых, сразу понимаешь, что это за время, даже если там не говорят год, ты вот понимаешь, да, там вот электроника обычно у нас говорит за счет того, ну, еще нейросети не было.
По версии айфона видно, да.
Да-да-да.
Когда происходит действие. А ты знаешь, я тебе вот сразу скажу про временной период, мысль, которую я почерпнул, мне кажется, ну, надо в таких случаях, мне кажется, правильным делать отсылку. По-моему, в подкасте «Крупным планом» вот наши коллеги обсуждали. Кажется, они приводили даже слова Эмеральд Финнелл про то, что вот этот период в 15 лет назад — это очень комфортное время, потому что это, с одной стороны, про прошлое, явно, но это прошлое, которое еще не вызывает ностальгии, потому что там вот то, что было, я не знаю, 30 лет назад, это уже такие теплые ностальгические чувства, а тут еще не так много времени прошло, и это, вот тут не совсем может быть та мысль, которую ты пытался донести, это, с одной стороны, уже выглядит немножко необычно, странно, там вот этот какой-то пирсинг там у Феликса, вот, какая-то одежда, то, что модно тогда было. Но, с другой стороны, это еще, опять же, не вызывает такой приятной ностальгии. И это как раз такая эпоха, над которой подтрунивать очень из-за этого легко и приятно. Но у тебя, так понимаю, уже вызывает.
Походу, она не знакома с мемом «Верните мой 2007-й», да? Тут, ну, разница в год.
А там, мне кажется, основная часть уже в 7-м происходит, потому что в 6-м главный герой поступил в вуз, да, они познакомились, и на летние каникулы как раз 7-го года, я так понимаю, он приехал в гости.
Заметь, в 2006-м и ты поступил в вуз, да? То есть у тебя не было уже такого ассоциации.
А помнишь, как я ездил к тебе в гости в 2007 году за город на дачу?
Да, точно. И вот знаешь еще, что в фильме есть такие прям очень запоминающиеся сцены. Понятно, это уже культовая сцена в ванной, да, которую много обсуждали. Кстати, она достаточно простая, мне кажется, по своей мысли, что вот, я не знаю, мы говорим это, ну что, ладно, это ж не спойлер, да?
Ну, если это спойлер, слушайте, если вы боитесь, то закройте ушки или перемотайте на 30 секунд вперед на своем волшебном устройстве, вот. Но видите, Макс говорит, что не такой уж и спойлер, поэтому... И я просто, еще раз, я не настолько там влюбился в фильм, поэтому мне в принципе не жалко, так что спойлеры на здоровье.
Когда он облизывает, ну, вот эту ванну, да, Оливер, генетически хочет, он ему не достает именно генов, а вот богатых людей, то есть пытается впитать их на физическом уровне.
Да, это в целом одна из тем фильма, что вот отношения вот этих бедных, которых представляет Оливер, и богатых, прошу прощения, что-то их... А, нет, я сейчас правильно сказал. Бедных, которых представляет Оливер, и богатых, которых представляет Феликс, и вот это вот стремление преодолеть этот разрыв, да, приблизиться к тому, чем тебе не повезло родиться, а может, повезло, кстати, кто знает, и вот стать тем, кем ты не можешь как бы стать. То есть фильм-то вроде однозначно говорит, что это невозможно. Или возможно, кстати, не знаю.
А смотри, нормально, если так, а Оливер, ну, чтобы легче было запоминать, Оливер — это Оливер Твист, да? Ну, он как бы бедный мальчик. И Феликс Дзержинский.
Дзержинский.
Да, потому что...
Я думал, скажешь, Феликс Юсупов. Ну,
ну нет, я же...
Это конец.
Ну, самое ближайшее.
Да, да.
И финал. Я не буду сейчас спойлерить.
Замечательная сцена. Я после... Нет, во-первых, ну, а что тут такого? Не будем спойлерить, но это сцена, которую можно наблюдать в любой квартире примерно, да, вот. Стоит мне оказаться одному дома, и у меня... Теперь это происходит еще и под песню «Murder on the Dance Floor».
И финал, кажется, что он такой шокирующий должен быть, то есть он как бы зритель не готов, и его вдруг готовишь. Ничего себе, вот так произошло. Мне кажется, это как будто бы немножко выделялось на фоне всего фильма.
Ну, а не было ощущения, что это, ну, не работало, то есть, что тут нет на самом деле... Тебе наоборот показалось, что слишком шокирующий, потому что у меня было ощущение, что, ну, это и так все было понятно.
Знаешь, мне казалось, что это и так понятно, но просто вот чересчур обрушено на зрителя. Да, вот
скорее,
может быть, подробность.
Степень.
Но и в конце мне понравилось, что вот персонажа Оллерова чувствуется того, что он добился, чего хотел, но в итоге начинает чувствовать себя одиноким. И вот как раз вот эта финальная сцена с танцем.
Да, потому что я-то про эту финальную сцену с танцем как раз говорю, что и так обычно происходит во всех квартирах.
Во время уборки.
А теперь еще, да, типа, ну вот-вот-вот-вот, види, я же чувствую, что ты тоже понимаешь, о чем я говорю. Просто я бы так сказал, что, ну, вот на уровне идей вот это все, да, там, про вот эту попытку преодолеть разрыв, да, вот про эту какую-то классовую разницу, про эти слои, которые не могут перемешаться, как масло с водой. Либо, тут есть второе еще как бы срез у этого, про какую-то вот романтическую тоже, да, привязанность, которая, ну, на самом деле, то же самое, про вот стремление обладать тем, чем ты не можешь обладать. По сути, та же история. Но вот как-то она, еще раз, на таком содержательном уровне меня не сильно впечатлила. То есть ничего тут такого мы не увидели, но снято очень красиво, персонажи классные. Еще раз, может быть, не очень приятные. И сцены, и персонажи, может быть, не очень приятные. Но они запоминаются. В общем, смешанные ощущения от фильма остались. Не могу, с одной стороны, сказать, что прям я его с большим удовольствием посмотрел, вот, но есть, что в нем можно и стоит оценить.
История, ну, вполне себе неплохая, да, это прям талантливый мистер Рипли, просто в чуть современном мире, да. Кстати, мне Солберн понравился больше, чем тот же талантливый мистер Рипли Мантелло.
Даже
да?
Больше?
Да, ну, конкретно тот с Мэттом Дэймоном и Джудом Лоу. Просто, ну, аналогии напрашиваются, да, про двух друзей, один из которых из более бедного класса, второй вот богач, которому как бы все в жизни достается легко. Просто этот, кажется, ну такой уже более современной версии, хотя, да, тут показан 2006, ну да, в «Талантливом мистере Рипли» вообще середина 20 века. Не суть. История неплохая, закручена, но все равно лихо, да, ну, снято хорошо, сыграно хорошо. Чего тебе еще нужно, вот чтобы тебе,
ну,
это нравилось больше?
Ну, я же говорю, я просто не могу, не совсем, что ты сейчас перечислил, могу согласиться. Мне кажется, что историю можно было сделать как раз-таки интересней. В каких-то местах, чтобы она была более правдоподобной, потому что, ну, часто, когда смотришь на то, что там происходит, ну, это выглядит как-то... И я в этой какой-то полупозиции оказываюсь. То есть я не понимаю, то ли это какая-то вот сказка, которую не надо воспринимать серьезно, то ли это все-таки какая-то более реалистичная история. Ну, в общем, не хватило мне тут ясности.
Про полупозицию я хотя бы понимаю, да. Я просто фильм понравился, но мне показалось, что он в некоторых моментах просто чуть-чуть провис. Когда вот зрительское внимание, ну, просто такое, типа, не особо интересно. Ты там смотришь, вот то, как Оливер такой хамелеон, который с каждым собеседником разный, там что-то здесь он с матерью... собеседник, здесь с Феликсом он подопечный, там с другим другом Феликса он дает себя в обиду, дает, ну, унизить себя, да, например. Кстати, этого друга играет Арчи Мадекве, это из «Гран-туризма», мы обсуждали в прошлом
да,
году.
Да,
тоже, ну, кстати, хорошая роль, вообще сыгран, ну, весь сериал отлично, там Розамунд Пайк, Маллиган и все-все-все. Но просто у Мадекве такая как бы небольшая роль, и он такой разный относительно «Гран-туризма», и вообще мы его не так часто видим,
другой.
Да, поэтому приятно отметить.
Да, да. Слушай, а у тебя в жизни был какой-то вот такой похожий опыт, когда ты, я не знаю, ездил куда-то пожить, отдохнуть с семьей, друзей, или, может быть, наоборот, с тобой кто-то ездил?
Нет, только вот мы, когда в институте учились, я ездил на дачу к другу, там у него была бабушка, а мы играли в футбол в соседнем пансионате. Каждые выходные зато. Вот, то есть, каждую субботу мы там ночевали. Я не знаю, это похоже на это? Но это, конечно, не поместье Солберн где-то.
Ну да.
Не знаю, по Дмитровскому шоссе, но нет.
Нет, я такое даже не считал, но да, съездить на дачу, потусить в молодое время, когда там отдыхает чья-то семья, это всегда весело. Я один раз ездил в путешествие, кстати, вот с нашими общими друзьями. Вот одна из наших общих хороших подруг нас звала с собой, вот, и мы поехали с ее семьей, такой вот и небольшой компанией, на Сахалин.
То есть это были друзья с родителями?
А, да, да. Ну, то есть,
ну просто с друзьями-то я тоже ездил, я просто думал, ну, в смысле,
такое. Нет, именно с родителями, с семьей, там у нее большая компания, с ее стороны как бы семья, и вот она позвала еще нескольких друзей, и мы вот все туда отправились. Вот.
Ну, нормально все.
Да, не Солтберн, вот, тут как бы особо нечего рассказать, но просто факт был.
Ну, Солтберн, Сахалин, тут, ну, улавливаются.
А, да, да. Да-да-да, угу. Но мы, кстати, знаешь, я вспомнил, мы там оказались даже на встрече выпускников, то есть вот, соответственно, у так, родственников так,
а
нашей подруги.
Там?
Я просто подумал, нет, да, у них была встреча выпускников, а мы просто там вообще абсолютно не близкие люди, потому что это неплохая завязка для, неплохой сетап для какой-то истории.
Ну, есть, как
мало
есть,
того,
это
что встреча выпускников.
Незваные гости с Оуэном Уилсоном и мы Винсом Воном на свадьбах.
И мы там оказались совершенно случайно.
Да, ну отлично, в общем, те, кто не смотрел Солтберна, все равно думаю, что вам понравится, хотя бы провести с ним время неплохо. Интересный фильм, и он, мне кажется, все равно становится таким запоминающимся фильмом последних лет, вне зависимости от того, как его воспринять, он имеет такую большую базу обсуждения.
Ну да, для общего развития посмотреть можно. Слушай, а вот я хотел рассказать про то, какая у нас могла быть связка в сегодняшнем выпуске, потому что когда я посмотрел второй фильм, я подумал, о, так у нас же могла быть сегодня тема британского кино. Потому что «Солтберн» — очень британский фильм. Не знаю, сказали ли мы, но действие там разворачивается в Британии. А, ну да, Оксфорд же. Так и второй фильм очень британский. И вот эта вот британскость там важна. Что в первом фильме важно, что это именно британская аристократия. Это чисто британская такая история, где, ну, в другой стране что-то такое вряд ли могло произойти. Ну, где-то, может быть, могло, но в большинстве мест не очень. Так и вторая история тоже плотно завязана на то, что это вот чисто английская история. И в ней вот эта британская очень сильно ощущается. Давай же нам расскажи, в чем же дело.
Этот фильм «Злобные маленькие письма». Англия, прошла Первая мировая война, маленький город Литлхэмптон. Очень легко запомнить, что он маленький, потому что он называется Литлхэмптон.
Да, не Бигхэмптон.
Одна набожная женщина, такая очень примерная, закрытая, живет еще с родителями, хотя и уже самой, наверное, лет 50. Вот, она начинает получать регулярно письма. И эти письма оскорбительнейшие. То есть ей приходит уже немереное количество писем, в которых ее просто оскорбляют. И, наконец, на 19-м письме она решает, точнее, ее отец решает обратиться в полицию. И они обвиняют в этом свою соседку. Соседка выделяется в этом обществе, потому что, ну, вы понимаете, Первая мировая война закончилась, англичане еще такие не совсем отошли от монархии, застарелые, укостенившиеся взгляды про вообще место женщин, про...
Ну да, не совсем отошли, потому что она все еще
да,
там...
Да, ну в смысле про от аристократии такой полноценной. А эта женщина, их соседка, она... Роуз Гудинг, она наоборот такая открытая, любит и словцо грубое, не дает себя в обиду ни женщинам, ни мужчинам. Вот ее обвиняют ее, и тут начинается такое противостояние вот этой набожной Эдит Суон, которую играет Оливия Колман, и Роуз Гудинг, которую играет Джесси Бакли. И ищут, кто же пишет эти письма. Она ли, не она?
Мы в участке тоже думаем на мисс Гудин. Но хватает ли улик для повестки в суд? Ее за это посадят? Достаточно легко. Она точит зуб на Эдит. Недоразумение. Эта женщина матерится, как рыба, постоянно взъерошенная ходит и в субботу разгуливает с ногами голыми, как гусьи яйца. Но все же... Хорошо.
То есть тут есть еще такая детективная небольшая подоплека и даже, может быть, судебная драма, правильно? Потому что там выясняют, кто же кто, и потом там вот это все, ваша честь, возражаю.
Да-да-да.
Вот, и это я пока без оценки говорю, хорошо это или плохо. Вот что хорошо, раз уж ты сразу сказал про Оливию Колман и Джесси Бакли, актерские работы очень сильные. Несмотря на то, что это очень привычная Оливия Колман была и очень привычная Джесси Бакли, то есть роли прям для них. Несмотря на это, все равно очень приятно на них посмотреть. Они, конечно, просто замечательно выдают в этом фильме. Молодцы.
А не единственное ли это вообще, что выдают этот фильм в хорошем смысле?
Да, если уж ты начинаешь тут это рубить, вот особо нечего больше и похвалить. Ну ладно, слушай, ну еще такая достаточно колоритная получилась. Англия вековой давности, да, то есть, ну, в плане там декораций каких-то этих, костюмов, в целом вот для антуража приятно посмотреть. Но в остальном, я соглашусь, этот фильм такая злая и не очень тонкая сатира над старыми порядками, над патриархатом, лицемерием, вот над всем таким. Очень, ну, как-то очень это грубо сделано, на мой взгляд. Максимально выкручено издевательство. Вот там персонаж, который отец этой Эдит, то есть героини Оливии Колман, вот он как раз олицетворение этого, да, патриархата, старых порядков, который там третирует свою дочь и жену. И, ну, такой просто очень плоский персонаж. И вот этот конфликт как раз такое, можно сказать, олицетворение этого фильма, потому что там, ну, вот все так, что вот все, значит, это старое, такое костное, вот это какая-то мизогинистическое, там, женоненавистническое общество, да, вот, в котором, значит, это мужчины обижают женщин, и вот только героиня Джесси Бакли этому всему противостоит. Ну, как-то это очень просто сделано. То есть, ну, да, понятно, правильно. Ну, что вы хотите? Ну да, 100 лет назад было так, что просто взять это совершенно примитивно, обсмеять, ну, это такое себе решение. Ну, и так понятно, что да, так было, но как-то простенько.
Комедия вроде, да, персонажи какие-то есть. Вот Хью Скиннер, который играет этого молодого полицейского, который как раз тоже
да, молодой. Ну, кстати, вот можно отметить, да, забавный комичный персонаж.
Вот, и мне как бы нравится, он комичный персонаж, да, в своем там образе, но остальные будто бы в другой категории. То есть он один такой гиперболистичный, комичный, то есть он такой наигранный. Mm-hmm. Потому что Джесси Бакли и Оливия Колман, они играют, ну, в своей тоже чуть-чуть комичной, но не перебарщивающей манере. А вот он вот такой вот, да?
Ну, на нем при этом есть хотя бы парочка забавных шуток, вот.
Фильм-то непонятно куда. То ли он драма, то ли комедия.
Вот, и, да, и зачем, что тут и зачем. Что?
Mm-hmm. Я бы кайфанул, вот реально, мне было бы интересно посмотреть эту историю в какой-нибудь жесткой психологической драме. Там женщина живет, она живет с родителями, ей 50 лет, ее отец никуда не пускает, да, он отваживает от нее ухажеров, и тут она начинает получать письма, которые реально ее убивают, ну, психологически, да, они убивают ее родителей, давят на это все, потом давят на это общество. А здесь ты получаешь фильм, который ты не посмеяться, не задуматься, потому что об этом уже задумывалось 500 тысяч фильмов до этого, да, про матриархат и патриархат.
И интриги особой нет, потому
да, это понятно на третьей минуте фильма.
Понятно, да, в чем там дело, и когда это все раскрывается и разоблачается там в конце, ну, удовлетворения не происходит.
Знаешь, удовлетворение какое происходило, что финал фильма очень по-простому эмоциональный, то есть он вот прям классически эмоциональный, вот это вот все. Весь фильм женщин угнетали, но вот мы побеждаем, в смысле женщины наконец доказывают, что
мы женщин побеждаем.
Они все-таки могут там служить в полиции, могут там не нарушать закон и хотят эмансипироваться там от хотя бы от родителей. И этот финал похож на финалы спортивных фильмов, когда ты посмотрел голимый спортивный фильм, да, вот как мы там Тайку Вайтити вспоминали с его «Следующий гол», последний. Фильм так себе, а в конце, ну, вот эта вот эмоциональность от победы, я не знаю, там, от того, что вот он пришел к концу, и здесь тоже. Она достаточно так просто снята, но она всегда так легко цепляет, что типа вот, мы победили, и это чисто эмоционально такой, ну, хорошо. И даже немножечко спасает фильм, потому что ты запоминаешь, ты последнее запоминаешь, хорошее, и так и идет. И Джесси Бак, да, и Джесси Бакли с Оливией Колман, просто хотел сказать, что есть фильм «Незнакомая дочь», где они играли одного и того же персонажа, одну и ту же женщину, просто в разные ее года. Я просто про то, что вот они здесь абсолютно разные и вроде всегда в таких амплуа, а вон там вот они вообще одного человека сыграли, и тоже в третьем амплуа, и просто очень хороший фильм.
Я заметил еще, что ты, когда вспоминал фильм «Тайки Вайтити», «Следующий гол победный», ты его назвал «Следующий гол последний». Вот такая очень оговорка получилась. Правильно.
Ну, потому что они до первого забитого играли.
Там. А, ну да, ну, логично тоже. Слушай, а скажи, у тебя была когда-нибудь в жизни вот какая-то такая история, когда тебя вот в чем-то обвиняли, вот, ну, незаслуженно? Обвиняли заслуженно, я понимаю, такого, конечно, полно было. Вот,
обвиняли
вот
заслуженно меня много.
Напрасно.
Слушай, ну вот незаслуженно. Когда я только начинал вести свой телеграм-канал, я написал большой пост, причем не в нем, а где-то там в Дзене, что ли, или где-то. Словарный, словарь сериалов.
Я помню, да. Этот пост, да.
Ну там разные, там типа, что такое бутылочный эпизод?
Ну термины,
да, термины какие-то. Что такое там спин-офф от простых к более сложным, которые...
Я прям регулярно, кстати, вспоминаю этот твой пост. Сейчас, например, смотрим «Лучше звоните Солу» с женой, и там я когда вспоминаю сразу по аналогии Breaking Bad, я сразу вспоминаю серию с мухой, я сразу вспоминаю, о, это бутылочный эпизод, это же было у Макса в статье, я прям часто вспоминаю.
И вот мне написали, что я его списал, ну, в смысле, там, сделал точно такой же, только переиначив. Ну, как бы, это немножко необоснованно было только потому, что, во-первых, ну, это словарь, там, ничего нового не придумать, да, то есть там общеупотребимые термины, которых там, я не знаю, 15 штук. Да, в целом, на этом все. Вот, ну, вот так. Но мне это до сих пор гложет. Ну, в смысле, мне чуть-чуть обидно от этого. Вот. При этом, самое обидное, что тогда я вообще только начинал вообще что-то делать в кино, сериалах, вообще как-то с этим быть связанным, что это вообще, ну, не так, ну, то есть, как бы, это вообще бессмысленная вещь для плагиата, например, да, вот, ну, то есть, как бы, зачем мне там человеку, у которого там 50 подписчиков, я не знаю, в Инстаграме, делать какой-то пост, вот, и писать его своим, хотя мне, сама тема интересная, я вот сейчас вот тебе начал рассказывать, я вспомнил о ней, подумал, что даже мог, ну, вот, интересно, посмотрел бы видео на эту тему, и, может быть, сделать его видео про термины с примером.
Ну, вот, пожалуйста, и...
Да,
и идея. Перед тем, как я расскажу свою историю, да, скажу, что чтобы посмотреть такое видео, во-первых, переходите на наш YouTube-канал, у нас их целых два, на одном выходят выпуски подкаста, на другом выходит видео-эссе, вот, все ссылки можно найти, где бы вы нас не слушали, они где-нибудь там в описании есть, и напишите комментарий заодно, где вы можете просто поделиться мнением о нашем проекте, или можете вот предложить тему, о чем вам было бы интересно послушать, например, или о чем хочется, чтобы вот Макс сделал видео, или я сделал видео. Может быть, не про словарь сериалов, про что-то другое, вот поделитесь своими пожеланиями и впечатлениями. Это и нам полезно, и алгоритмам всегда помогает продвигать наш контент. Будем за это вас очень любить. А также за то, что вы подпишетесь на наш подкаст в подкастных сервисах. Apple Музыка, Яндекс Подкасты, точнее, наоборот, Apple Яндекс Музыка Подкасты, да, вот так. Там тоже ставьте лайки, звездочки, это нам все сильно помогает. И, конечно же, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
И приходите к нам на Boosty, да, вот последнее и самое, не самое важное, но одно из важных. Приходите к нам на Boosty, где вы можете поддержать нас уже материально. Начиная буквально от 100 рублей в месяц, вы можете стать нашим важным подписчиком, получать большой контент, который называется «Еще минуточку», хотя длится она, конечно, дольше, в котором мы рассказываем самые разные истории, как о фильмах, как мы говорим в этом выпуске, так и какие-то свои личные вещи. И иногда мы чередуем, иногда не чередуем, и вообще там тоже весело, и это тоже есть обсуждение вот про это всего.
Последним вышедшим на данный момент выпуске мне понравилось перечислять. Я рассказываю, как посмотрел мокюментари сериал «Игроки», а потом мы с Максом обсуждаем, стоит ли снимать фильм про Counter-Strike.
Я уже даже забыл, про что ты посмотрел. Ты начал говорить, я посмотрел мокюментари, ну ничего себе, ты что-то не рассказывал.
Слушай, у меня есть история, как меня обвинили в чем-то необоснованно, причем она немножко похожа даже на сюжет фильма. Лет 20 почти назад мы ездили в путешествие, это было что-то типа лагеря, там выезжало много детей, ну, подростков уже на тот момент, вот, мы все жили, значит, в большом отеле, это было в Черногорию, нас вывозили там в качестве награды за конкурс, ну, неважно, туда ездил с нашими общими друзьями, ты знаешь эту историю. Ну вот, и мы жили в номере с ребятами, в соседнем с нами номере жили какие-то девушки.
Ну, уже хорошо.
А в номере, хорошо, что в соседнем, да, а в номере за ним жили, по-моему, тоже какие-то девушки. Да, и как-то раз ночью стоим мы на балконе в своем номере и видим, что в номер, в соседний номер к девушкам с той стороны через балкон залезает человек. Это не был какой-то бандит, это был просто один из нашей туристической группы, ну, как бы человек, которого мы не очень хорошо знали. И он, у него зубная паста, и он этой зубной пастой у них на окне стороны балкона что-то непотребное пишет. Я уже не помню что, но помню, что какие-то гадости, прям как в фильме «Злобные маленькие письма». Все, сделал свое дело и перелез обратно. Ну, мы как бы посмотрели и окей, и легли спать. Вот, а с утра к нам в номер ломятся наши сопровождающие, то есть какие-то взрослые, которые с нами туда ездили, которых туда отправили за нами присматривать, и начинают расследование. Они берут наши зубные пасты, потому что, а мы как бы, ну, были юные ребята, мы вообще не придали значения ни тому, что видели на балконе, ни тому, что происходило в этот момент. Они берут нашу пасту, идут на тот балкон, и только тут мы понимаем, что они, оказывается, подозревают нас, потому что наш был, видимо, ближайший номер, в котором жили какие-то молодые люди, при том, что у нас не было там ни мотива, ничего.
Ни зубной пасты.
В нормальном, да, мы ничего не чистили. Мы были вроде в нормальных отношениях с соседями. Вот, и они, значит, начали сверять эту зубную пасту. Это была их самая гениальная идея. И установили, что, кажется, она подходит.
Кажется, Aquafresh.
Вот. Да, и просто, как я не знаю, как в сериале «Американский вандал», на основании вот этого совершенно нетвердого доказательства они построили весь свой кейс и обвинили нас в том, что мы, значит, вот залезли. Я со своей боязнью высоты вообще к краю балкона-то подходил с опаской.
А почерк надо было сравнивать еще.
Вот. Нет, ну вот как ты видел в фильме «Злобные маленькие письма», почерк к делу не пришьешь, поэтому там тоже, да, надо было заставить нас писать на балконе. Вот, в общем, была такая достаточно напряженная история, потому что все были сильно возмущены, я так понял, девушки были сильно расстроены, но при том, что в целом все как бы знали, что это не мы, потому что, еще раз, ну, нас особо никто не подозревал, я про ребят сейчас говорю. Вот. И все просто знали, кто это сделал. Вот так.
То есть даже знали, кто это сделал?
Ну, как бы да. Ну, еще раз, это же представь себе, вот какая-то юношеская среда, как бы информация очень легко расходится.
Да. Ну, типа... еще вы сразу и сказали, кто это сделал. Такие, нет, это не мы, это Жора.
Крыжовников, да. Нет, слушай, мы
как-то... А он такой, нет, слова пацана нет.
Нет, с нами просто никто особо не общался, поэтому никто нас особо и не спрашивал. Вот. Я говорю, просто все знали и так. Вот так. Но сопровождающие нам прям не верили. И вот это было очень обидно. Вот я все к чему, что вот нас обвинили в том, что мы совершили этот дерзкий проступок. И это было очень обидно, потому что мы этого не делали. Вот такая у меня история.
Да, я понял, я хотел придумать шутку, прости, и ушел в свои мысли.
Не делай этого, да.
Да. Ладно, давай пойдем дальше. Но история мне понравилась. Она более... Ей не хватает просто концовки какой-то, вы знаете, чтобы в итоге оказалось, что это... Если бы вы не видели, кто это сделал, чтобы это сами девушки написали, и вы такие... Если бы вы
шикарно,
не видели, что
шикарно.
Это...
Слушай, ну это было еще раз 20 лет назад, может быть, шикарная концовка и была, но, сам понимаешь, могла уже стереться из памяти за давностью лет. Может, я придумаю, и мы потом дозапишем и подмонтируем шикарную концовку, да? Чтобы потом оказалось все-таки, что это мы.
Да, да.
Ты когда это водил за нос?
Да, если вы видите нас на YouTube, то там у Максима сзади есть фон, и вот там потом, когда выпуск закончится, он встает, а там надпись такая же, какая была на стекле, да.
Да, а я просто ненадежный рассказчик, поэтому... Побежали, стуча лапками. Еще одно забавное, как мне кажется, синопсис, описание фильма. Я его тоже зачитаю целиком, с вашего позволения. Фильм, который не позволил нам сделать выпуск про британское кино, потому что он совершенно не британский. Называется он «Сотни бобров». И синопсис у него такой. Пьяный хозяин яблоневых посадок и винокурни по производству яблочной водки немного пошалил, и все его хозяйство сгорело. Теперь мужчина вынужден выживать в зимних лесах штата Висконсин, США, и заниматься промыслом местного зверья. Ловить зверушек у него не выходит, и он все больше получает от них тумаков. Но, с первого взгляда влюбившись в дочь скупщика пушнины, наш герой решает во что бы то ни стало освоить это нелегкое ремесло, чтобы заслужить благосклонность сурового отца девушки.
Какой нелепый синопсис, но на самом деле его сложно, да, потому что сложно сказать именно синопсис, потому что важен...
Потому что это не важно.
Не суть, а форма, да. Форма важна.
Совершенно верно. Тут как с Солтберном даже более явно, вроде все правильно описано в синопсисе, но, черт побери, совершенно не важно, потому что «Сотни бобров» — это фильм, да, в котором содержание, ну, не так важно, как форма. Ну, попробуй объяснить хоть, что это за форма.
«Сотни бобров» — это фильм... Немой, черно-белый,
угу.
И физическая комедия.
Да, я когда начал его смотреть, то я тебя попросил, а теперь буду перебивать и не давать тебе сказать. У меня было ощущение, что я смотрю вот мультфильм Looney Tunes просто в форме фильма, потому что там вот прям такие же гэги, я не знаю, что кто-то, вот знаешь, классика, там, бежит по краю, да, перебегает дальше на воздух, потом замечает, что он стоит на весу и падает вниз. Вот такого рода гэги. И они в этом фильме везде. Только это фильм еще раз.
Но я бы сравнил это с фильмами Чарли Чаплина, ну, тебе просто легче сравнивать с мультфильмами, мне с классикой, ну...
Ну, да, это поколенческое,
кино,
да.
И... Ну, это же безумно смешно. Я не знаю, я смотрел, сколько там, час 52 часа времени. Я совершенно не устал, мне было сложно первые минут 10, потому что ты привыкаешь, ты не понимаешь, куда ты попал, потому что начинается вообще, я думал, мюзикл, что ли?
Ну да, я думал, что, может, это интро какое-то, да, как да. в, я не знаю, мультик перед «Иронией судьбы», что-то такое.
Да, потому что там первые 5 минут — это песня, в которой рассказывается как раз суть, что был владелец, я не знаю, винокурни производства
сидра. Да, вот примерно первая половина синопсиса вот этой истории — это в песне.
Бобры уничтожили его винокурню, там она сгорела, и он оказался один в лесах, голодный, голый, вот, и чтобы завладеть сердцем красавицы, он начинает стрелять бобров и, ну, вообще расти по, я не знаю, охотничьей иерархии. И это все смешно, потому что бобры там, в этом фильме, это ростовые куклы.
Да, все животные — это ростовые куклы, да.
Да, и это смешно, то есть, я не знаю, я ухахатывался.
А когда это как бы тело уже, да, там, погибшего животного, то это просто вот эта фигура, вот просто, точнее, просто костюм.
Да, смотри, сейчас у меня есть, я покажу вам и на YouTube. Да, мне жена нарисовала специально для этого выпуска. Вот,
о, круто.
Вот, я вам покажу.
Очень похоже.
Да, и да, там когда... Простите, надо поставить теперь. Как, когда животное, вот он убивает бобра, а это не спойлер, он убьет бобра, а оно становится...
И ни одного, как вы могли догадаться.
Да, просто куклой, но с глазами, как это делают тоже всегда в мультиках, перечеркнутыми такими, не знаю, изолентой.
Крестиками, да.
Крестиками такими, да. Это смешно, то есть вот я выскажу свое такое однобокое мнение, что весь фильм... Гэги очень похожи между собой, но при этом они все время чуть-чуть отличаются. Такая харизматичная игра главного героя. Это просто смешно. То есть ты смотришь очень качественную комедию, которая работает за счет, я не знаю, физического юмора. Но при этом там есть какие-то тонкие вещи, какие-то жирные вещи в плане подачи. Но все равно это очень смешно. 2 часа пролетели моментально. Но было сложно первые 10 минут, когда я не знал, что это. Я не знал, в смысле, это смешно уже или нет. Но вы знаете, вот вы смотрите какой-нибудь фильм, который ты не понимаешь, это так плохо снято или это такая тонкая комедия. Здесь нет такого ощущения.
Ирония это
да,
или...
Да. И здесь нет такого ощущения, вот, что он плохо снят. Он снят изначально хорошо,
да,
просто
хорошо.
Ты не понимаешь, готов ли к такому хорошо. Вот. А потом, как только ты прочувствовал, все, несется мигом. Давай, ложка дегтя.
Смотри, я не то чтобы прям ухахатывался весь фильм. На мой взгляд, там есть некоторые шутки очень смешные. Прям где я такой... Вот такие прям смешные. А большая часть, ну, просто смотришь с удовольствием от того, что классная задумка и классно реализована. Вот реально сделать фильм, который как переснятый мультфильм Looney Tunes, только чтобы не надоедало, чтобы это было достойно, не однообразно, и это удалось. Просто вот приятно смотреть за тем, как это получилось.
Это было не смело, да, а очень смело.
Да, это было, да, весьма как смело. И я добавлю еще, что это еще и было ощущение видеоигры от этого. Ну, оно просто явно... Я не то чтобы здесь делаю какое-то открытие, потому что, ну, прям это очень сильно считывалось. И вот я даже, когда готовился, как-то вот продумывал про это, у меня была даже какая-то более сформированная мысль, потом она опять расформировалась. Но идея была в том, что когда ты все вот так сильно упрощаешь до мультика, да, но при этом тебе надо сохранить какой-то конфликт, какую-то историю, арку, да, еще и растянуть это на полнометражный фильм, почти 2-часовой, то тебе неминуемо нужна какая-то вот эта система правил. Ты должен сделать это, чтобы получить это, потом вот это. И вот она как раз получается видеоигровой такой системой. И она прям буквально сделана видеоигровой, он что-то добывает, у него там какие-то счетчики повышаются.
Карта, да.
Карта. Причем карта как в Метроидвании, да, он там идет, у него там открываются какие-то новые зоны, прям вот некоторые же. Причем даже здесь вот, видимо, мне кажется, тут явно какие-то геймеры приложили руку, потому что прям считываются разные жанры. Где-то это, значит, какая-то такая типа экономическая стратегия, где ты собираешь лут, потом приходишь, что-то покупаешь. Где-то это RPG, ты приходишь к торговцу, покупаешь, и там, типа, ты эту шкуру собрал, потом тебе из этой шкуры сделали костюм, да, вот как вначале он получает этот костюм. Какие-то предметы меняешь, как в ролевой игре. Где-то это, как, знаешь, такая игра про автоматизацию, типа как Факторио, вот что-то такого рода. Потому что он же там потом в конце начинает автоматизировать какие-то процессы, чтобы у него там само что-то считалось, как какие-то головоломки тоже. В общем, это здесь прям такая смесь жанров, вот неожиданно видеоигровое кино, вот за этим наблюдать тоже было очень приятно.
Там есть еще момент, когда бобры напоминают уже вообще армию, я не знаю, во время Второй мировой, да, когда они там маршируют под под рейхстаговскую музыку и там, ну, уже восприниматься как, не знаю, военный фильм. Кстати, у Майка Чеслика, режиссера фильма, есть уже фильм в похожем стиле, он, правда, не немой, называется «Lake Michigan Monster», у нас не перевели его никак, поэтому просто вот в оригинале, но нашел только трейлер, вот нигде не нашел, где его посмотреть, там что-то про монстра в озере Мичиган, вот, а не знаю, про что, на трейлер тоже увлекательный, но не немой, но черно-белый, и тот же актер играет главную роль, просто очень нравится в этом, как удивляет и вселяет, я не знаю, мотивацию, вот у человека есть вера в свою идею какую-то, да, совершенно сумасшедшую, потому что, ну, идея изначально сумасшедшая, какие-то ростовые куклы, черно-белый, немой, ну, какой, ну, идет 2024 год, да, тут либо ты снимаешь какой-то арт-хаус, да, такой комедии сложно кого-то зацепить, кажется. Как это перерождается в старательность, это воплощение этой идеи, то есть сделано все тонко и очень круто. Казалось бы, что фильм грубо снятый, но в этой грубости есть своя тонкость, потому что все очень продумано. Как это все, и люди нашли на это деньги, и сняли, и сейчас покоряют интернет и мир. Потому что, ну, фильм расходится, он у нас вот приехал только что в Россию, хотя 2022 год. Вот, это очень приятно.
В продолжение этой истории, вот главный герой фильма, Райланд Бриксон Коулт Юз, это все один человек. Да, тоже вот у него особо ролей не так много. Вот, я не знаю, если по Кинопоиску смотреть, может быть, на других площадках больше, может, он такой не очень известный актер. Да, он не очень известный актер, это факт. Но вот на Кинопоиске у него, например, три роли, вот «Сотни бобров», «Чудище озера Мичиган», как ты сказал, и еще один там короткометражный фильм тоже, который тоже Майка Чеслика, да, то есть вот три фильма, из которых два невозможно посмотреть, и вот «Сотни бобров», но при этом в фильме, ну, насколько он классный, насколько он талантливый, это всегда тоже очень вдохновляет, когда понимаешь, сколько же вокруг замечательных, талантливых людей.
Ну, я так понимаю, что он даже входит в команду, наверное, с Чесликом, потому что он же и сценарист всех этих трех фильмов.
Команду Квен?
Да-да. И продюсер вот последних полнометражных двух. Первый, видно, он с Чесликом поработал такой, ну, давай, я поработаю с тобой, снимусь в короткометражке такой. А потом уже понял, не, ну, в это можно вкладываться. И стал продюсером заодно. Если вы любите странные комедии, она все-таки ее надо воспринимать, наверное, как странную, потому что это не классическая комедия.
Абсолютно, конечно.
Но при этом открыто к чему-то новому и потерпите первые 5 минут, первые 5-10 минут, просто чтобы понять, что будет дальше, хотя дальше будет смешнее, потому что я боялся, что мне не понравится. И мне кажется еще, что этот фильм клево смотреть в компании. То есть он такой, ты смотришь там с парой друзей под пиво и ржешь над этими шутками. Хотя он умнее, он не выглядит как дурацкая комедия, да, которой ты смеешься над тем, что типа сделано смешно, но сделано так плохо, что ты смеешься над этим. Нет, это сделано хорошо и это смешно. Просто, ну, он такой, мне кажется, немножко компанейский фильм.
Да, согласен. А про Чарли Чаплина ты сказал, у тебя вроде
была мысль? Да, я сказал, да, что ты же сравниваешь с мультиками, я говорю, а я сравниваю...
А, вот, да, это там было. Тоже такой, есть такой вайб. Хочется, чтобы это было современным Чарли Чаплином. Прям хочется, чтобы эта команда дальше развивалась и какие-то проекты делала. Может быть, не один в один, как «Сотни бобров», но вот чем-то пускай они будут похожими, какие-то такие необычные комедии. И еще и с большими смыслами, может быть.
Как «Lonely Island» этого Энди Сэмберга, да, команда?
Например, да.
Пусть Майк Чеслик фигачит новые какие-то, которые нам понравятся через
год. Да, прям будем ждать.
Так что вот, у нас сегодня три фильма, три разных фильма. Один нам понравился умеренно, один нам не понравился, и один нам понравился, ну, Максиму чуть более, чем умеренно, мне очень. Так что у вас есть выбор, чью сторону вы займете: Феликса, Оливера, Иден Слоун.
Или Бобров.
Или Бобров, да.
Я, кстати, прости, ты уже начал концовку говорить, я тебя просто перебью, раз ты тоже начал хвалиться. У меня есть вот такой бобр. Мне его сделал сын, ты вот показал поделку, которую тебе сделала жена, а мне сын сделал бобра, потому что для меня тоже бобр — это такое тотемное животное, как-то это давно повелось. У нас тут в парке рядом они живут, и я много лет надеюсь его наконец увидеть.
Блин, бобры вот, у вас живут, я... да, в парке? Круто.
Да, да, тут рядом, но я никогда его не видел. Я видел здесь... Нет, ну они правда живут, честное слово. Вот, я видел эту, как ее, андатру, вот, а бобра нет. Но я не оставляю надежд. Вот, и поэтому фильм «Бобры-зомби» тоже для меня много значил, как ты помнишь. Вот так, поэтому мне такие сувениры достаются. Вот, прошу прощения, все, можешь снова заканчивать.
Не-не-не, просто надо как-нибудь выпуск сделать про, во-первых, подделки моей жены и твоего сына, во-вторых, про бобров, да, «Бобры-зомби», вот этот фильм, да. Ну, мы их уже обсудили, так что не будем делать этот выпуск. Приходите к нам в соцсети, поделитесь впечатлениями от этих фильмов, если вы еще видели, если уже видели эти фильмы, или приходите и поделитесь. поделитесь впечатлениями после того, как вы их посмотрите. Вот, или решите, почему не хотите их смотреть, тоже приходите и тоже поделитесь с нами. Вот, а мы услышимся с вами через 2 недели.
Все так, пока, каждому каждому.